Откройте вместе со мной послание Колоссянам 4 главу. И сегодня мы прочитаем с вами довольно необычный текст. Послание Колоссянам 4 глава. Мы прочитаем с вами с 7 стиха и по конец главы. Итак, послание Колоссянам, глава 4. Мы будем читать с вами с 7 стиха. «Обо мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. С Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас, они расскажут вам обо всем, что здесь происходит. Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили указание, если придет к вам, примите его. Также Иисус, называемый Иустом, оба из обрезанных. Они единственные сотрудники для Царства Божьего, бывшие мне отрадой. Приветствует вас Епафрас, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. Приветствуйте братьев в Лаодикии и Нимфана и домашнюю церковь его. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Приветствие моей Павла рукой. Помните узы мои. Благодать со всеми вами. Аминь». Наверное, не будет секретом, если я скажу, что вот подобные стихи многие, ну, скажем так, не очень любят читать и даже их пропускают. Нам кажется, что есть как бы более полезные стихи в посланиях о Христе, о разных доктринах, а вот эти вот приветствия, ну, это просто как некий хвостик, как некая запятая в конце послания. Это то же самое, наверное, для некоторых, что читать родословные. Когда вы начинаете книгу «Паралипоменон» читать, и там 10 глав родословных, и мы думаем, зачем все эти перечисления, зачем так много имен? Вот посмотрите на эти стихи, прочитанные нами. Почему Павел посвящает почти целую главу приветствиям? Ну, по крайней мере, большую часть, 2/3 главы он посвящает приветствиям. Зачем апостол Павел в конце своего послания перечисляет так много имен? Приветствие от того. Почему бы ему просто не сказать, как в других посланиях он, кстати, делает? Приветствие, примите приветствие от братьев, которые со мной. В принципе, этого достаточно, как нам кажется, и в большинстве своих посланий, наверное, за исключением послания римлянам, он так и делает. Давайте попробуем в этом разобраться. Ведь это тоже часть богодухновенного слова, и Божий Дух решил записать нам послание к Колоссянам именно в такой форме. Значит, здесь что-то есть очень важное и полезное для наших душ. Если мы посмотрим на все послание к Колоссянам, оно очень интересное послание, и в нем очень много говорится о достаточности Иисуса Христа. Если вы посмотрите первую главу, смотрите, вот 16-17 стих. «Ибо им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Павел показывает превосходство Христа над всем, его величие, его силу, его власть. 19 стих, здесь же 1 главы. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем, во Христе, обитала всякая полнота. Он показывает, что в нем абсолютно все есть, и у нас во Христе все есть. Смотрите 22 стих 1 главы. «Ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными перед собой». Кстати, 22 стих такой благодатный. Смотрите, имея Христа, вот что мы имеем в нем. Мы святые в глазах Бога. Мы непорочные, то есть Бог не видит никакого порока в нас. Мы неповинные. У нас нет никакой вины перед Богом, потому что мы погружены в достаточного Христа. И у нас все есть в нем. Во второй главе этого послания апостол Павел предупреждает, что всегда есть опасность добавить что-то ко Христу, что не нужно делать. Смотрите, 2 глава, 8-9 стих. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества телесной, и вы имеете полноту в нем». То есть пришли люди, которые начали говорить, что ну Христос Христом, но вам еще нужно. Вам нужно вот философия. И дальше они в этой второй главе говорят еще о законничестве, о разных переживаниях, об общении с ангелами, о того, что об аскетизме, о того, что нужно отказаться от всего. Но Павел показывает, что это очень опасно. Во Христе у нас есть все. Кроме Него нам больше ничего не нужно. В третьей главе он переходит после этого к практическому применению. То есть он говорит о достаточности Христа. Во второй главе он предупреждает, что не нужно ничего добавлять. И в третьей главе он говорит о практическом применении, что значит жить Христом. Если вы понимаете, если вы во Христе, какой жизни это вас приведет? Смотрите, первый стих. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не земном». То есть, если вы поняли, что для вас совершил Христос, ваши мысли будут с Ним, Он на небе, и наши мысли будут искать небесного. В 8 стихе он пишет: «А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу». Как применение он говорит: «Отодвиньте все это». 16 стих. «Слово Христово довселяется вас обильно, со всякою премудростью научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями». То есть наполняйте душу истиной, пойте Господу псалмы прославления. Если вы посмотрите дальше, здесь он обращается к женам, он обращается к мужьям, к детям, к родителям, к рабам, к господам. И в итоге в 23 стихе говорит: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». То есть вот как апостол Павел идет через все послание к Колоссянам. Ну а после этого почти целая глава приветствий. Для чего? Вот смотря логику этого послания, я задаю себе вопросом, для чего так много времени посвящается тому, чтобы перечислить всех этих людей и сказать что-то немного, буквально по одному предложению, по одной фразе об этих людях. На мой взгляд, если я правильно вижу это логику апостола Павла здесь, этот текст 4 главы полон практического применения истины на примерах. Это практические иллюстрации того, что значит жить для Иисуса Христа. Как это понять, как это практически выглядит? Помните, я вам уже не один раз рассказывал пример про кожаного. Я знаю, что многие из вас улыбаются, когда я говорю об этом, когда папа девочку положил, помните, да, говорит: «Иисус с тобой, спи, все хорошо», а она плачет. И он приходит, говорит: «Что ты плачешь? Христос же с тобой». Она говорит: «Мне хочется кого-то кожаного, кто был бы рядом со мной». Так вот, мы понимаем, что такое жить Иисусом Христом, жизнь для Христа. Мы понимаем, это что-то такое великое. То вот здесь, в 4 главе, что значит ходить во Христе? Что значит жить в Нем? Он облекает, извините, в кожаные примеры. чтобы показать, что практически значит жить для Иисуса Христа. И описывая этих людей, апостол Павел показывает, что есть много разных путей, много из разных способов, которыми можем мы служить Господу нашему Иисусу Христу. Вы знаете, я люблю читать книги. И мне нравится читать биографии, особенно когда я устаю, я постараюсь прочитать биографию какого-то человека. Я много биографий прочитал в жизни и стараюсь, и сейчас очередную читаю. Это очень полезно прочитать об Августине, Лютере, Кальвине, Цвингли, Буньяне, Дэвиде Брейнарде, Джонатане Эдвардсе, про Джон Ньютон, Уилберфорс, Уайфилд, Оуэн, Макчейн, Паттон, Адонирам Джадсон, Спержен, Ллойд Джонс. Много замечательных есть историй. И вы знаете, вот в чтении этих историй, знаменитых святых, помимо того, что есть много полезного для души, есть нечто очень опасное. Я смотрю, когда некоторые люди читают истории знаменитых миссионеров, знаменитых проповедников о том, что они совершили, они прочитают эту историю и где-то после прочтения думают, да куда там мне? Я так не смогу. Такая жизнь для особенных людей, как те, о которых я прочитал. А я простой. Это не о моей жизни. Более того, иногда прочитав такие книги знаменитых святых, многие верующие даже испытывают чувство вины. Они понимают, что я вот не такой, как он, у меня нет таких способностей, я не поехал на какие-то острова или в Индию, или в Африку для того, чтобы проповедовать, или не начал проповедовать здесь индейцев, оставим свой дом. И часто, прочитав подобные книги или увидев такие примеры знаменитых святых, верующим людям как-то становится еще даже не по себе. Вот я не такой. И я так не смогу. Но знаете, друзья мои, у Бога для каждого человека есть свой путь и свои дары. Нам не нужно быть как кто-то. Если Бог дал кому-то эти дары, эти способности, Бог дал ему, и нужно за это поблагодарить и учиться чему-то полезному. Но Бог дал каждому верующему свое. Нам не нужно быть как кто-то. Нам нужно понимать, вот моя жизнь, вот мои обстоятельства, вот что у меня есть, вот какие у меня способности. Это определил мне Бог. И служить тем, что у меня есть. Понимаете? Бог не спросит вас или меня, почему мы не пели, скажем так, как вот брат Виктор или Николай или кто-то. Он не спросит нас об этом. И он не спросит у вас, почему вы не проповедовали, ну, скажем, как Алексей Алексеевич. Бог спросит у меня, почему ты не был Андреем Лизуненко? Почему ты не использовал те дары, те способности, которые Бог дал тебе? Знаете, вот нам не нужно смотреть где-то далеко, нам не нужно смотреть вот и думать, вот миссия это там, это уехать туда, нужно быть вот как тот. Бог дал тебе что-то особенное. Тебе нужно быть просто самим собой. Рука не может говорить, вот я не нога, вот если я была бы ногой, вот тогда бы я ходила. Или ухо не может говорить языку, вот если бы я был язык или нос, вот знаете, вот нос, он впереди, его все видят, вот если я был бы носом. Но вы понимаете, если не будет печенка нормально работать или сердце работать, этот нос никому не нужен, будет желтый, некрасивый. Почему? В теле Бог сделал все таким образом, что каждая часть должна стоять на своем месте. Смотрите, 1 Коринфянам 12:15. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Нам не нужно быть как кто-то. Нам не нужно ставить себя на место другого человека. Нам нужно быть просто тем, кем мы есть, кем сотворил нас Господь, с нашими способностями, с нашими дарами, в наших обстоятельствах. Так вот, прочитанные нами истории, прочитанные нами вот имена этих святых, а там тут перечислено, кстати, 10 имен. Конечно, мы не сможем все их охватить сегодня, мы не успеем рассмотреть их, хотя я постараюсь большую часть этих имен охватить. Но смотря на этих людей, мы посмотрим разнообразные способы, что значит практически в жизни жить для Иисуса Христа и служить Ему. У каждой из упоминаемых личностей мы научимся какому-то одному уникальному качеству. Конечно, их можно выделить, наверное, больше, но я просто выделю по одному качеству из тех личностей, описанных здесь. Я верю, что это будет полезно для душ ваших, как это стало полезно для моей души. Итак, первый брат, упоминаемый здесь, это Тихик. Я назвал его «человек с верным сердцем». Человек с верным сердцем. Смотрите 7 и 8 стих. «А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши». Тихик несколько раз упоминается в Новом Завете. Впервые мы встречаем его в 20 главе «Деяний апостолов». Апостол Павел находится в Ефесе, завершая свое миссионерское путешествие, и он направляется в Иерусалим через Македонию. Он собирает пожертвования от церквей, чтобы отвезти их в Иерусалим, в помощь бедным святым в Иерусалиме. Ему нужно было прийти и передать. И вот братья выбирают Тихика, чтобы он просто вместе с апостолом Павлом пошел, помог ему доставить деньги в Иерусалим, был бы поддержкой, ну и рассказал о ситуации, в которой они находятся. И вот смотрите, желание Тихика совершить с Павлом путешествие в Иерусалим говорит о его готовности служить. А путешествия в те времена были нелегкие. В древнем мире путешествовать было опасно, не так, как в наше время. Тем более путешествовать с деньгами, которые нужно было отвезти в Иерусалим. Тихику пришлось покинуть семью, покинуть друзей, покинуть свою церковь. По пути Павла предупреждали о том, что его ждут опасности в Иерусалиме. Но этот человек, несмотря ни на что, был рядом, помогал и помог отвезти эти деньги в Иерусалим. Когда Павел писал послание Колоссянам, прошло уже более 2 лет после его ареста в Иерусалиме. За этот срок Павел пережил приговор иудейских вождей, суд Феликса, Феста и Агриппы, утомительное путешествие в Рим. Но похоже, что Тихик все это время оставался при нем. Он был рядом во время заключения апостола Павла в Риме. Однажды апостол Павел послал его в другой город для того, чтобы подменить служителя. Смотрите, Титу 3:12. «Когда я пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму». То есть нужно было подменить этого служителя, и он посылает нашего брата, которого мы изучаем, чтобы он пошел и подменил его. Когда Павел писал послание к Колоссянам, Тихик был рядом с ним во время его заключения, и апостол Павел дал ему это послание для того, чтобы он отвез его в Колоссы. Путешествие из Рима в Колоссы было трудным. Сначала Тихику нужно было пешком пройти через Италию, Павел был в Риме, потом переплыть Адриатическое море, пешком пройти через Грецию, а потом он переплыл Эгейское море и попал в Малую Азию. После этого ему пришлось совершить путешествие примерно в 100 миль, чтобы дойти до Колосс. И просто ради чего? чтобы привести послание Колоссин. Кстати, очевидно, он и послание Ефесянам вместе с посланием Колоссинам привез. Интересно, Бог дал богодухновенную истину, а этот человек просто ее доставил. И благодаря смирению и верности этого человека у нас с вами сегодня есть послание Колоссинам. В то время почта работала не как сейчас, письма терялись, их могли там забрать и прочее. Этот человек верно взял это послание и принес церкви в Колоссы. И благодаря его верности мы имеем это благословение и сегодня. Друзья, и Павел выделяет этого человека. Вот его служение. Интересно, подобное служение могут совершать многие люди. Когда мы думаем о служении, мы иногда думаем, Африка, Индия, поехать куда-то, что-то сделать. Смотрите, кого выделяет здесь апостол Павел, этого брата, который взял деньги и помог ему перенести в Иерусалим. Который взял послание и просто отвез его, и он выделяет его верность. Он выделяет этого человека. Это очень интересно. Это очень интересно показывает, что значит жить для Христа, что значит служить Иисусу Христу. Вот в наше время многие люди не ищут этого. Для многих людей служение, ну это что-то такое, ну чтобы засветиться. Служение это так, чтобы, ну вот другие увидели. А тут письмо отнести. Ну ты ж как бы селфи с письмом не сделаешь, правильно? И как бы и на Инстаграм не выставишь, что ну вот я прошел там 100 километров, письмо отнес, да? И все скажут, ну и глупый ты человек, ну что ты это делал, да? Вот если бы он там встал и что-то сказал, и все это в интернет выложили, тогда многие сказали, вот это вот служение. Смотрите, ну этот человек по-другому воспринимал жизнь. Он понимал, это тоже служение Богу. Мы на многие вещи должны на многие вещи по-разному можно смотреть. Может кто-то сказать, да вот подумаешь, он просто там путешествие совершил. Но этот человек служил Богу, делая это. На эти вещи можно по-разному смотреть. Ты можешь делать это просто так, а можешь делать, поклоняясь Богу. Как-то придя в один дом, я увидел на кухне у одной мамы надпись. На кухне. Здесь... 3 раза в день совершается служение Богу. Что ты делаешь? Да, готовлю, там пришли голодные мои, там, еда, да, надо. Она понимает, что Бог дал мне мою семью. Бог дал мне мои возможности. Я им служу. Служа им, я служу Иисусу Христу. Так вот и здесь мы видим здесь замечательный пример этого человека. Есть многие люди, которые, знаете, вот они обижаются, говорят, мне не дают служить, вот я хочу туда, вот там есть такие люди, и начинают расталкивать или создавать коалиции, чтобы одних убрать, других, а меня вот чтобы поставили. Для многих людей служение – это что-то вот здесь, зримое, впереди, чтобы все увидели. Но служение Богу – это много больше. Есть много всего незаметного, просто отвести деньги. Просто побыть рядом. Просто перевести письмо. И Бог записал нам здесь об этом человеке, о Тихике. И его имя осталось в веках, в тысячелетиях. Верность вознаграждается. Он верно совершил то, что мог. Друзья, это жизнь для Бога. Вот что значит служить Господу. Вторая личность, которую мы видим здесь, в изучаемом нами тексте, я назвал так, человек с темным прошлым. Смотрите, 9 стих. «С Онисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас». Вы помните, кто был Онисим? Онисим – это беглый раб, о возвращении которого к хозяину говорит апостол Павел в послании Филимону. Смотрите, Филимону 1:10. «Прошу тебя о сыне моем Онисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце». Филимон, похоже, был один из руководителей церкви, в Колосской церкви, и, скорее всего, церковь собиралась в его доме. И Онисим был рабом Филимона, и в какой-то момент он убежал от него, и, похоже, он прихватил еще что-то с собой, деньги или что-то ценное. Но по Божьей благодати он встретил апостола Павла в Риме и покаялся. И вот апостол Павел возвращает этого беглого раба, который украл деньги, похоже, своего господина, он возвращает его назад и говорит ему: «Прими его как брата». Интересно. Хотя Онисим был беглым рабом, Павел его описывает как верного и возлюбленного брата. Когда человек приходит к вере во Христа, его прошлое прощается. 2 Коринфянам 5:17. «Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Павел сообщает Колоссянам, что человек, покинувший Колоссы как беглый раб, теперь возвращается как один из них, как возлюбленный брат, верный. И мы читаем здесь, что они пришли, и что сделал этот человек Онисим? Он пришел туда, чтобы рассказать верующим о том, что происходит с Павлом, и чтобы они утешились. Интересное служение. Кстати, это очень важно. Друзья мои, что бы у вас ни было в прошлой жизни, кем бы вы ни были до покаяния, как много бы грехов вы ни совершили в прошлом, Божья благодать все прощает, поднимает и дает возможность служить. У этого человека было темное прошлое, и он мог сидеть и думать: ну вот я все испортил. Не дайте вашему греховному прошлому удержать вас от настоящего. Что бы ни было в прошлом, если вы пришли ко Христу, Он помиловал и простил вас, и Он дает вам новый старт, Он дает вам возможность служить Ему. Служите, служите Ему. Бог прощает. И вот этот человек, мы видим, идет и служит. И опять, какое его служение, этого человека? Он пришел, чтобы рассказать о том, какая ситуация у Павла, и утешить их сердца. Опять, это селфи с этим не сделаешь. И здесь, скажем так, не пока, это не какое-то великое служение. Но это было очень важным служением. И апостол Павел подмечает этого брата. Вот смотрите, вот Тихик, вот его жизнь, вот Онисим, вот его жизнь. Третья личность, которую мы видим здесь, я назвал так: человек, готовый сострадать. Смотрите, 10 стих. «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною». Еще одна личность. Аристарх был обращенным иудеем. Он родился в Фессалониках. Смотрите, Деяние 24. Его сопровождали до Сирии Сосипатр Пиров, Вериянин, и из фессалоникийцев Аристарх и Секунд и Гай. Вы видите здесь. Его схватила взбунтовавшаяся толпа, узнавшая в нем одного из товарищей Павла. Смотрите, Деяние 19:29. И весь город наполнится смятением, и, схватив македонян Гая и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Этот человек сопровождал Павла в его миссионерском путешествии в Рим. Путешествие, вернее, в Рим. Деяние 27:2. «Мы взошли на адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около осийских мест. С нами был Аристарх, македонянин из Фессалоники». Когда Павел писал послание к Колоссянам, Аристарх находился рядом с ним. Вот почему мы в 10 стихе здесь читаем: «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мной». Эта фраза интересная: «заключенный вместе со мной». Насколько мы читаем Деяния апостола, мы видим, что Павел находился в узах. Павел находился в заключении. И похоже, что Аристарх просто находился с ним рядом, разделяя с ним заключение, чтобы поддержать его. То, что он предпочитал быть с Павлом, говорит о его сострадательном и заботливом сердце. Он отказался от свободы, чтобы побыть заключенным Павлом. Любому руководителю хотелось бы иметь рядом с собой в момент испытания такого верного человека, как Аристарх. Дело Господа не выполнялось бы, если не было таких людей, как Аристарх, который видит трудности другого человека, видя, что ему тяжело, не требуя себе славы и не ища известности, он просто находится рядом с этим человеком, чтобы ему помочь. Чтобы эту трудность, которую он проходит, чтобы разделить рядом с ним, чтобы этот человек смог пройти проще это время. Однажды один мужчина наткнулся в городе на нескольких плачущих детей. Он быстренько подбежал к ним и говорит: что случилось, кто вас обидел, кто вас обидел ли кто-то из вас? Они говорят: нет, все нормально. Они говорят: а что же вы плачете? Тогда одна девочка подняла голову и сказала: Ваня упал и сбил колено, и плачет. А мы любим его, и поэтому мы плачем вместе с ним. И когда смотришь на эту детскую наивность, конечно же, мы улыбаемся. Но вот это сильнейшее служение. Вот когда человеку плохо, когда в его душу, в его жизнь пришли испытания, когда ему очень тяжело побыть рядом с ним, поддержать его. Иногда даже, может быть, ничего не говорить, а просто побыть рядом, приготовить, поддержать его, ободрить этого человека, быть сострадательным к нему. Это сильнейшее служение. 1 Петра 3:8. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы. Если вы в жизни своей проходили тяжелые периоды испытаний, и когда, знаете, в душе, душа метется, когда в душе очень сложно, какое благословение огромное, если есть кто-то рядом с тобой, который придет, не осуждая, просто обнимет тебя и посидит, поплачет с тобой. Или просто искренне помолит, скажет несколько добрых слов тебе, ободри тебя. Это, вот что значит жить Христом. Христос, Он близок к нам. Христос ободряет нам. Жить для Иисуса Христа, это означает, имея Его отношение, Его чувства. Когда я вижу кого-то в нужде, кому-то тяжело, побыть рядом с Ним, поддержать Его. Это очень важно, это... очень нужное служение, которого так не хватает в церквях. Четвертая личность, которую мы встречаем здесь, я назвал так: человек со вторым шансом. Смотрите, 10 стих, дальше он говорит: «И Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, принять его». Вы помните этого Марка или нет? Помните, кто такой Марк? Служение Марка во многом отличалось от служения верного Тихика. Он сопровождал Павла и Варнаву во время первого миссионерского путешествия. И помните, с чем все закончилось? Он дезертировал. Мы читаем Деяния 13:13. «Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилию, но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим». И вы помните, что из-за ухода Марка позднее между апостолом Павлом и Варнавой возник конфликт, когда они шли в следующее миссионерское путешествие, потому что Павел не хотел его брать с собой. Смотрите, Деяния 15:37. «Варнава хотел взять с собой Иоанна, называя его Марком. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были поставлены. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отправился в Кипр». То есть служение этого человека, скажем так, начиналось, мягко говоря, но не очень образом. Он пошел, потом оставил, не пошел на дело дальше помогать им, он бросил их и вернулся в Иерусалим. Но, к счастью, на этом история его не заканчивается. Когда Павел писал послание к Колоссянам, похоже, что Марк изменился. Он снова стал полезен и, вероятно, благодаря служению апостола Петра. Смотрите, когда мы читаем 1 Петра 5:13, Петр говорит: «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне, и Марк, сын мой». Марк, сын мой. Апостол не всякого человека называет сыном своим. Но, похоже, он взял этого человека и приблизил к самому себе, как своего сына. А Петр знал, что такое ошибаться. Помните Петра? Трижды отрекся от Господа. Вся эта драматическая ситуация. И, похоже, нашелся тот, который не просто отверг его, сказал: он негодный, он нам не нужен. Нашелся тот, который взял, обнял этого человека, приблизил к себе и помог ему подняться. Так что этот человек снова продолжил служить. Смотрите, 2 Тимофею 4:11, уже сам апостол Павел, который отверг и не захотел идти с ним, он говорит: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он нужен мне для служения». Мы можем назвать Марка человеком, который выпал второй шанс. Его жизнь – свидетельство того, что Бог может обращать на пользу даже ошибки. И смотрите, этому человеку была дана привилегия, которая дана была в истории еще только троим людям – написать Евангелие. Он написал Евангелие Марка, которое мы читаем по сей день, которое распространилось на весь мир. Конечно, трудно жить с человеком, которому ты не доверяешь. Трудно жить с человеком, который совершил поступок, упал, в каком-то смысле предал тебя. Но знаете, люди меняются. И этот человек из дезертира превратился в эффективного служителя. Почему? Потому что нашелся кто-то, кто от него не отвернулся, а помог ему подняться. И в итоге дело Божье продолжалось. И вот здесь пару мыслей как применение. Во-первых, друзья дорогие, если в вашей жизни было падение, если в вашей жизни вы что-то натворили, если ваше прошлое тяготит вас, и вы думаете, куда-то мне Богу служить, это вот там, особым людям. Знайте, что Божья благодать, Христова благодать настолько сильна, что она может поднять вас и дать вам второй шанс подняться и идти дальше служить Богу. А для нас вот сердце Петра пусть будет уроком, друзья. Когда вы видите людей, которые даже оступились, вот что значит жить Христом, вот что значит служить для Христа. Можем сказать: да, предавший однажды предаст и второй раз. Не хочу иметь с тобой дело. Ну и, возможно, в этом есть какая-то мудрость. Но с другой стороны, нужно попытаться поднять людей. Если ты видишь, что он упал, помоги этому человеку. Может быть, и он будет следующим Марком, который поднялся и пошел и служил Господу дальше. Следующее, пятая личность, на которую хочу обратить ваше внимание, о, насколько важное служение. Вы видите, я просто хочу показать вам разные виды служения. Эти личности иллюстрируют, что значит жить для Иисуса Христа. Смотрите, следующее, я назвал так: человек ревностный в молитве. 12-13 стих. «Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу, свидетельствуя о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и находящихся в Ладикии и Иераполе». Похоже, что Епафраз был основателем церкви в Колоссах. Когда Павел в Ефесе служил, он был где-то рядом. В это время основалась эта церковь в Колоссах. И, скорее всего, в каком-то смысле он был ее пастырем. Он прибыл в Рим к Павлу с новостями об опасной ереси, которую углажала церкви, в ответ на что апостол Павел написал-то это послание. Но вот смотрите сердце этого человека. Эти люди в Колоссах всегда были в его сердце. И что он делал? Он подвязался за них в молитвах. Я хочу обратить ваше внимание на вот это слово «подвязался в молитвах к Богу». От этого слова произошло наше слово «агония». Агония. В первом послании к Коринфянам оно используется по отношению к спортивному соревнованию, когда человек все силы отдает, чтобы бежать и выиграть награду. В Луке это слово употребляется по отношению к страданиям Иисуса Христа в Гефсимании. Помните, когда Он находился в агонии, Он прилежней молился. Смотрите служение этого человека. Он с агонией, со всем усердием. Он молится о верующих людях. И смотрите, о чем он молится, как мы читаем здесь. Чтобы они прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Совершенный означает полный, зрелый, полностью развитый. Да, и исполненный означает полностью удовлетворен, когда все необходимое там есть. Кстати, я выписал себе эту молитву, и у меня есть несколько десятков братьев, о которых я молюсь, стараюсь молиться каждый день, я молюсь этой молитвой. Господи, благослови этих людей, благослови их людей, чтобы они были совершенны и исполнены всем, что угодно Тебе. О, что за прекрасная молитва. Братья мои и сестры, мы так нуждаемся в таких людях. Как важно иметь таких людей, которые не просто помаливаются иногда, там вспомним о что-то, а которые, как мы читаем здесь, всегда подвязающийся за вас в молитвы к Богу. Он не просто вспоминал или мольнулся иногда, мольнулся и о верующих людях в Колоссах. Он ежедневно, неотступно боролся за их души на коленях перед Богом. Насколько это важное служение. Насколько это важное служение. Знаете, вот в неотступности можно чуть-чуть помолиться и побежало, можно неотступно, взявшись за что-то, молиться Богу и просить милости Божьей. Луки 11:5 мы читаем. Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты. Идите мои со мною на постелью, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет, не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий прощающий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Когда мы молимся, друзья, иногда нам не хватает настойчивости в молитве. Когда ты вот молишься об одном, идешь к Господу, говоришь: Господь, молю Тебя, дай мне, пожалуйста, это для славы имени Твоего Святого. Я когда-то рассказывал вам, для меня было удивлением, в 1540 году у Лютера был друг, которого звали Фридрих Меконий. И Фридрих Меконий написал Лютеру письмо уже на смертном одре, он умирал. Он настолько плохо себя чувствовал, что он не мог встать уже со своей кровати. И когда Лютер получил от него письмо, он в ответ написал ему: «Я приказываю тебе во имя Бога жить, потому что ты нужен мне в работе по реформации церкви. Господь никогда не позволит мне узнать о твоей смерти. Он позволит тебе пережить меня, потому что я молюсь об этом. Такова моя воля, и да совершится моя воля, потому что единственное мое желание – прославить имя Бога». Я так прочитал, думаю, ну Лютер, конечно, молится он так, да? Но молитва у него интересная. Этот человек поднялся, прожил еще 6 лет и на 2 месяца пережил Лютера. Хотя все думали, что он умрет. Конечно, знаете, здесь очень тонкая грань между настойчивостью и дерзостью перед Богом. Но это напряжение можно преодолеть, если проявлять неотступное упорство и быть готовым принять от Бога ответ, такой, какой Он даст. Но иногда, друзья, вот этого упорства нам и не хватает. В агонии подвязаться, молиться: «Господи, услышь, пошли ответ Твой. Этот человек нужен для дела Твоего». Так вот, мы читаем здесь про этого замечательного человека Епафраса. Он непрестанно в молитвах подвязается. О, насколько это важное служение! Насколько это важное служение! И как благодарен каждый служитель, когда мы знаем, что есть те, кто молится. Это не видно, но это важнейшее служение. И я абсолютно уверен, тот, кто молился, и тот, кто стоял, проповедовал и был миссионером, награду они разделят поровну. Один поддерживал, его никто не видел, но он поддерживал руки, второй трудился. Это очень важное служение. Следующая личность, на которую я хочу обратить ваше внимание, я назвал так. Человек с необычным служением. Еще одна грань, что значит жить для Бога. Смотрите 14 стих. «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный». Не знаю, бывают ли возлюбленными врачи. Да, но вот один, по крайней мере, был. Врач возлюбленный. Возможно, болезнь Павла во время его первого миссионерского путешествия побудила его во второе миссионерское путешествие взять с собой Луку. И Лука был личным врачом и ассистентом апостола Павла. Присоединившись к Павлу во время второго миссионерского путешествия, он оставался с Павлом до конца его жизни. Он служил вместе с ним. По имени Лука упоминается в Новом Завете еще только однажды, да, еще только дважды помимо этого случая, и все три раза он появляется, его имя появляется в посланиях Павла из темницы. Филимону 1:24. Марк, Аристарх, Димас, Лука – сотрудники мои. 2 Тимофею 4:10. Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискен, Галатию, Тит, Далматию. Один Лука со мной. Лука был первым врачом-миссионером. Знаете, не все те, кто служат Господу, закончили семинарии. И это нормально. Богу нужны и специалисты в разных сферах. Лука посвятил Богу свой особенный дар. Да, очевидно, он мог заработать где-то больше денег, открыв какое-то свое дело или свою клинику, или как это тогда называлось. Но он понимал, Бог ему дал эти способности. И помимо, очевидно, того, что он где-то зарабатывал эти деньги, он этими способностями послужил для Божьего дела. Вот мы иногда думаем, что служить Богу – это значит обязательно пойти в семинарию. Пойти в семинарию – это неплохо, но не всем это дано. И, наверное, не каждый должен туда идти. У Бога есть призвание для жизни каждого человека. И служить Богу – это не только значит быть на сцене после семинария, проповедуя, или поехав в Африку или в Индию. Этот человек понимал, Бог дал ему образование, Бог дал ему знания, и он эти знания в своей сфере, в которой он был специалист, он в этой своей сфере служил, и апостола Павла, помните, его и избивали, и побивали камнями, и очевидно, он весь в шрамах просто был. Но просто был рядом человек, который не умел, может быть, проповедовать так, как проповедовал Павел, и, возможно, у него не было такое дерзновение, как у Павла. Но у него были руки, которые умели мази делать. У него было то, чем он мог помочь. И он этим служил Богу. И это очень интересно. И в ответ Бог даровал ему привилегию написать две книги Нового Завета. Евангелие Луки, Деяния апостолов. Верность вознаграждается. Этот человек служил тем, что мог. И Бог это видит, Бог замечает, Бог благословляет таких людей. Идем дальше. Еще одна личность. Немножко времени есть, может, пару человек успеем еще. Еще одна личность. Смотрите, я назвал так. Человек, совершивший печальный поступок. Смотрите 14 стих. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный. И вот интересно, в этой прекрасной команде апостола Павла мы читаем еще одного человека. И кто там? Димас. Димас многое сделал для Господа и был с Павлом во время обоих заключений, но его будущее печально. Павел вспоминает о трагедии дезертирства Димаса во 2 Тимофею 4:9. Смотрите. «Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Интересно. Мирское оказалось невероятно привлекательным для Димаса, и он оставил Павла и служение. Таких людей описывал Иисус Христос в Евангелии Матфея 13:20. Он говорил, «А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен, когда настает скорбь или гонение за слово. Тотчас соблазняется». Многие, исповедавшие веру в Иисуса Христа, имевшие даже большую известность среди христиан, впоследствии позорно отступают от веры. У Иисуса был Иуда, у Павла был Димас. Любому, кто нес служение достаточно долго, приходилось переживать такие трагедии. Когда тот, кто шел рядом с тобой и, казалось бы, служил Господу, предавая тебя, дезертирует. Евангелие Иоанна 6:64 Христос говорил, «Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его». 1 Иоанна 2:19. «Они вышли о нас, но не были наши. Если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Для тех, кто сталкивается с подобным, будет, наверное, утешением помнить, что два самых великих миссионера, Иисус Христос и апостол Павел, пережили такие драматические моменты. Возможно, в вашей жизни вы встречали таких людей, и мы по сей день слышим о падении великих личностей. Эти личности становятся такими памятниками, страшными памятниками для нас. Что может ожидать человека? Что делать человек, который не бодствует? Да? Это страшные вещи. Но не дай Бог нам стать таким памятником для других людей. Но вместе с тем, друзья, идя за Богом, вы встретите такое не один раз. И это очень больно. Это очень больно. Но такое пережил и наш Спаситель Христос, и апостол Павел. Даже если другие сворачивают, и те люди, которые, казалось, служат Богу, отворачиваются и начинают искать своего, идите за Господом и служите Ему. И последняя личность, дальше уже не пойдем, на которую мы посмотрим сегодня, я назвал так. Человек, открывший свой дом для церкви. Смотрите 15 стих. «Приветствуйте, братьев из Лаодикии и Нимфана, и домашнюю церковь его». Посмотрите на эту фразу. «Нимфана и домашнюю церковь его». В те дни у христиан не было красивых зданий, удобных зданий, как у нас. Верующие собирались у тех, у кого был достаточно большой дом для того, чтобы вместить церковь. Да и вообще церковь – это не здание. И иногда даже роскошные здания мешают церквям. Этот человек открыл свой дом для церкви. Бог дал ему дом, он открыл его, и в его доме собирались верующие люди для поклонения Господу. Посмотрите, какое еще одно интересное служение. Что значит жить для Христа? Это значит не только смотреть на свои способности, но и на то, что Бог мне дал, как я этим могу послужить для Бога. Евреям 13:1-2. «Братолюбие между вами да пребывает, страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Мне было очень радостно видеть, как во время конференции десятки и десятки домов из нашей церкви были открыты для многих братьев, для многих приехавших братьев и сестер на нашу конференцию. Матфея 25:40. «И царь скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Друзья мои, многие могут засвидетельствовать, что благодаря гостеприимству дети получили спасение. Они услышали весть от Божьих людей, возможно, ту же весть, но другими словами, и уверовали. Многие верующие получили наставление, утешение в вере благодаря многим сердечным разговорам, которые произошли благодаря тому, что двери были открыты для других. Это очень важно, очень нужное служение. Смотрите, друзья, вот еще раз этот момент, когда я говорю, что нам нужно служить Богу, вот подумайте, служение Богу – это не просто стать большим миссионером, там где-то уехать далеко на конец земли. Некоторым это Бог дает, но не всем. Но Он всем что-то дал, чтобы мы Ему служили. Вы точно можете служить. Вот посмотрите на свою жизнь. Какие у вас есть способности? Или что у вас есть? Мы не говорим о том, что это надо отдать там или забыть обо всем там. Ну подумайте, к примеру. Возможно, Бог вам дал дом. Или машину. Или фотоаппарат. Или компьютер. Или гитару. Это все Божье дано для нас, чтобы оно послужило Богу. Однажды земля и все на ней, и оно сгорит. Однажды это все на время нам дано, и мы не знаем, что дальше будет со всем этим. Мир изменчив. Но это все дано нам, чтобы мы употребили это для служения нашему Господу. Мне надо заканчивать. Итак, мы посмотрели сегодня на людей, которые показывают нам пример, что значит жить для Иисуса Христа. И здесь перечислена замечательная компания святых. И вы знаете, у нас есть благодаря Иисусу Христу привилегия принадлежать к этой компании. Нам дана привилегия здесь на земле не только быть спасенным и быть на небе с Господом, но быть соучастником Его дела здесь, на земле. Вот подумайте. Если бы вот здесь, в 19 стихе, было написано ваше имя, что бы там было написано? Мы в этой команде, и может быть про нас здесь и написано, но мы точно в этой команде служителей. Ваше имя там есть, друзья. И Бог хочет, чтобы вы послужили для Его славы. Нам не надо говорить, вот если бы я был в другой стране, или если бы я был в других обстоятельствах, ибо если бы у меня были такие способности, как есть у того. Вам не надо быть кем-то другим. Вам просто нужно быть собой. И Господь вас одарил и дал вам все для того, чтобы вы исполнили то, для чего Он предназначил вас. Будьте верными в небольшом труде. Будьте сострадательными для других людей. Утешением для них. Поднимайте других людей. Даже если вы упали, поднимайтесь и идите служите Богу. Служите Богу своими способностями. Служите Богу своим имением. И пусть даже те, кто оставили служение, не остановят нас в этом пути. Будьте самим собой. Тем, кем вас сделал Господь. Служите для славы Божьей. Аминь. Давайте помолимся, друзья. Господь, слава Тебе, Отец Небесный, за то, что Ты нас в Сыне Твоем спас и помиловал, и за то, что Ты простил нам все и сделал нас святыми и непорочными, и неповинными перед Собою. И больше того, Господи, Ты дал нам быть частью такой величайшей команды людей, которые служили Тебе. Слава Тебе, Господи, за эту привилегию, которую Ты дал каждому из нас. Мы все разные, с разными способностями, у нас разное имение, разные таланты, но все мы в одной команде, и это честь служить Тебе. Господь, я прошу Тебя о себе и о всех собравшихся здесь. Дай, Господи, нам не смотреть на других и не завидовать, но быть тем, кем Ты нас создал. И всем, что Ты нам дал, служить Тебе, Господу Царю Царей. Скоро все закончится. Мы скоро все оставим и вернемся к Тебе домой, там, где наш Спаситель нас ждет. Помоги же нам, Господи, пока мы туда идем, сделать дело, которое Ты нам поручил. Ради Иисуса Христа просим об этом Тебя. Аминь.